Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие радиослушатели! В рамках нашей передачи «Ответы на вопросы» давно я собирался, потому что многие задавали этот вопрос, или лучше сказать, эти вопросы, по-разному они звучали, о сходстве и различии между различными христианскими конфессиями. Чаще всего спрашивали о различиях между протестантами и православными, но я понимал, что этот разговор должен быть диалогом, диалогом, в котором участвуют те и другие. И я очень рад, что есть такая возможность у нас сегодня, заранее, поэтому передача идет это в записи, но я сегодня рад представить вам моего друга и брата во Христе Сергея Худиева. Он сам расскажет немного о себе.
Здравствуйте. Я православный прихожанин храма Косьмы и Дамиана в Москве. Еще я работаю как директор христианской библиотеки в Москве.
Наша передача будет записана до праздника Воскресения Христова, до Пасхи, но в эфир пойдет после Пасхи, и поэтому мы уже заранее приветствуем, поздравляем вас с этим великим и радостным праздником. Христос воскрес!
Воистину воскрес!
И сперва мы будем говорить о том, что объединяет нас, православных и протестантов, да и всех вообще христиан. Потому что прежде чем рассуждать о различиях, нужно понять общее. Я думаю, вряд ли многое бы поняли из объяснений специалиста-автомеханика о разнице между «Волгой» и «Жигулями» те, у кого первый вопрос, а с какой же стороны телегу, с какой же стороны лошадь запрягать, или почему вообще колеса круглые. Поэтому сперва нужно понять, что есть общего у нас, а потом уже говорить о различиях. И общее уже то, что вы слышали, это вера в воскресение Господа Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – это краеугольный камень христианской веры. И это то, что соединяет всех христиан. Я думаю, о значении этого сейчас Сергей скажет также несколько слов.
Действительно, центральное событие нашей веры – это смерть и воскресение Иисуса Христа. Есть религии, центром которых является текст, книга. Вот, например, это в исламе Коран. Есть религии, для которых центром является традиция, которая транслируется вот от наставников к ученикам и дальше. Это вот многие, ну, индуизм, например, в большой степени. И христианство резко отличается от всех этих религий то, что в центре христианства стоит личность Иисуса Христа. То есть в христианстве есть, безусловно, и священный текст, Библия, есть и традиция, но христианство – это прежде всего личные взаимоотношения с Иисусом Христом.
И в личности Иисуса Христа, в его земной жизни, безусловно, важнейшее событие – это воскресение. Давайте сейчас послушаем гимн, христианский гимн «Христос воскрес».
Смертью смерть
после этого торжественного песнопения я хотел бы прочитать из Священного Писания слова о воскресении Иисуса Христа, о том, насколько важно это событие для всех христиан. Это слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Я прочитаю с 3 стиха и по 20 стих. Это большой отрывок, который очень подходит к сегодняшним дням и также к нашему разговору о том, что объединяет всех христиан. Апостол пишет: «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». И вот этим радостным утверждением хотел бы перейти к следующей теме. Мы прочитали большой отрывок из Священного Писания. И Священное Писание тоже соединяет всех христиан, и в том числе православных и протестантов, поскольку у нас одно Священное Писание – это Библия, это Ветхий Завет и Новый Завет, и те книги Библии, которые принято также называть каноническими, они признаются за Слово Божие и православными, и протестантами. Хотя потом мы скажем, что несколько разное, может быть, значение по степени важности придается, но и православные, и протестанты согласны с тем, что Библия есть Слово Божие. Аминь. Согласны с тем, что весьма хорошо и полезно Слово Божие читать и изучать. Не правда ли?
Аминь.
Итак, это тоже основание единства всех христиан, такой большой камень. Если краеугольный камень – Христос, и в том числе то событие, которое мы празднуем, воскресение Его, то вот есть Библия, которую, конечно, да, христиане разные толкуют по-разному. И поэтому уже довольно давно была осознана необходимость иметь такой перечень утверждений, положений, их называют догматами, которые необходимы для того, чтобы христианин считал себя христианином. Во что нужно верить, чтобы иметь право называться христианином? Такой вопрос был задан довольно давно, и в ответ на него церковь выработала символ веры или символы веры, поскольку можно так сказать, что хоть их и несколько, но они, по сути, равнозначны. Вот об этом, я думаю, Сергей расскажет больше, но это тоже то, в чем мы едины.
Ну, наиболее известный символ веры – это так называемый Никео Цареградский, который исполняется, его поют или зачитывают на каждой православной литургии, на каждой католической мессе и очень часто во время протестантских богослужений, хотя не всегда.
Ну, я тут добавлю, уже говоря о той церкви, где я являюсь членом и служителем, мы Никео Цареградский символ веры вывесили на нашем сайте в интернете, как в графе «Во что мы верим», ну, с некоторыми комментариями и толкованиями. Вот как звучит никео-константинопольский символ веры. «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех времен, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все начало быть». Ради нас, людей, и для нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и вочеловечившегося, и распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего по правую руку Отца, и вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству его не будет конца. И во единого Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, вместе с Отцом и Сыном, равно поклоняемого и славимого, говорившего через пророков. И во единую Святую Вселенскую и Апостольскую Церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Вообще говоря, необходимость символа связана с тем, что, возможно, скажем так, заведомо нечестное толкование Библии. Если мы толкуем какой-то текст, то у нас есть определенное пространство толкований. Вот можно этот текст честно истолковать так и честно истолковать этак. Ну, например, вот апостол пишет, что епископ должен быть одной жены муж. Мы можем это трактовать в том смысле, что он не может вступать в брак, овдовев. Он на всю жизнь должен быть одной жены муж. Или же он должен быть одной жены муж вот в текущий момент, он не должен быть уличаем в двоеженстве, и поэтому после того, как он овдовеет, он может вступать в брак. Но в любом случае мы не можем это истолковать так, что епископ может иметь гарем.
Да, безусловно.
Да, это находится, безусловно, за пределами каких-то честных толкований. Вот честный подход к Священному Писанию, он всегда приводит к тому, что мы приходим к тому, что утверждает никейский символ веры.
Это уже, если речь идет, конечно, не о епископах и их женах, да, а о основных некоторых утверждениях, догматах веры, которые касаются Бога, Отца, Сына, Христа и Духа Святого, да, и Церкви, может быть, самое основное.
Замечательное свидетельство единства христиан – это то, что при том, что христиан очень много и очень много разных, практически все христиане, которые признают Библию как авторитетный источник, признают также никейский символ веры. Я хотел бы, чтобы у наших слушателей тут не сложилось впечатление, что вот мы взяли, постановили этот символ веры, и всех, кто толкует Библию иначе, просто выгнали за порог. Нет, так получилось, что все, кто честно толкует Священное Писание, кроме некоторых там крайних сектантских групп, о которых мы не будем говорить подробно, но вот все, кто честно и добросовестно толкует Писание, они приходят к этому самому символу.
То есть, если я верно понял, те, кто отвергают положение, скажем, никейского символа веры, никео-цареградского, как его более пространно называют, или никео-константинопольского, что все они также и сомневаются в том, что Библия есть Слово Божие.
Ой, не совсем так. Скажем, те же свидетели Иеговы, которые отвергают никейский символ, они утверждают, что Библия – Слово Божие, однако над Словом Божиим есть авторитет руководящей корпорации.
Да, это на самом деле для меня всегда было, ну что ли, ободряющим свидетельством слова одного из основателей этого действительно нехристианского, сразу подчеркну, движения. Он говорил, что пока читают наш журнал, а журнал у них называется «Сторожевая башня», все в порядке, но как только начнут читать Библию, отложившую в сторону наш журнал, то тут же приходят, и замечательная формулировка дальше, к тем заблуждениям, которыми заблуждаются христиане на протяжении 18 веков. Тут, значит, попробую разъяснить все слушателям, Это он имеет в виду как раз никейский символ веры, то, о чем он говорит. То есть, если человек начинает читать Библию без предубеждений, без каких-то вот внешне наложенных более сильных авторитетов, то символ веры, естественно, вытекает из текста Священного Писания. Да, я с этим совершенно согласен. Ну, тут можно сказать, что есть, конечно, не только никейский или никео-константинопольский, точнее говоря, символ веры, но исторически известны и другие символы. Что, Сергей, можешь ты об этом сказать?
Есть апостольский символ, он короткий, он вырос из крещальной формулы, когда человек приходил принять крещение, его спрашивали, во что ты веришь, он отвечал этим символом. И есть пространный, так называемый афанасьевский символ, он довольно длинный, он описывает христианскую веру в Троицу. И, что интересно, несмотря на то, что вот он такой пространный, он тоже разделяется всеми христианами.
Да, то есть то, что несколько символов веры, не значит, что они друг другу противоречат. Как правило, принимая один, принимают и остальные. И они в этом смысле равнозначны и равносильны. Ну вот опять привожу в пример Церковь евангельских христиан Ковчег, членом которой я являюсь. У нас на сайте висит никейский символ веры, а в помещении церкви апостольский символ веры. И никакого противоречия тут нет, просто и то, и другое выражает исконную веру церкви, действительно то, во что верили на протяжении первых 18 веков все христиане. Вот как звучит апостольский символ веры. «Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Единородного Его Сына, Господа нашего, который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса, восседает одесную Бога Отца Всемогущего, и оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь». Потом, к сожалению, появилось такое явление, что люди называют себя христианами, но не считают Библию Словом Божьим, и это уже не то, о чем мы здесь говорим. Надо сказать, что мы, когда говорим о различиях, мы уже потихоньку подходим к этой теме между православными и протестантами, то тут мне приходится делать такую оговорку: протестанты – это, собственно, кто? И тут надо сказать, что сам термин «протестант» нельзя понимать иначе, как все те христиане, которые не являются или православными, а православных церквей как организаций определенное число во всем мире, ну, список имеется, там 19 или 20 таких организаций, независимых друг от друга, и не являются католиками, то есть членами Римско-католической церкви. Это одна организация. Поэтому получается, что протестанты определяются как бы методом исключения. Вот есть все христиане, и те, кто не православные и не католики, а тех и других список прилагается, те, стало быть, протестанты. Поэтому протестанты очень разные, и различие между взглядами разных общин может быть весьма велико. Но мы, тем не менее, попробуем уже в следующей части нашей передачи как-то сформулировать различия между протестантами в целом и православными в целом, что будет, конечно, нелегко. Но сперва я хотел бы поговорить вот о чем, спускаясь, что ли, с высот богословия, с высот вот таких догматических утверждений, которые содержатся в символах веры. Среди них, конечно же, в том числе и утверждение о том, что Христос воскрес из мертвых, воскрес в третий день по Писанию, как это в никейском символе веры сказано. Спустимся ближе к земле, поговорим о том, что грех, а что не грех, то, что называют этикой христианской. Христианская этика – это как раз учение о том, что греховно, а что не греховно, что для христианина нормально, а что ненормально. Есть ли здесь единство между православными и протестантами?
Да. Причем это единство, оно особенно видно, оно особенно бросается в глаза на фоне того, что внешний мир нехристианского общества, оно уже в значительной степени от этих христианских нравственных норм отошло. Все христиане считают глубоко неправильным убийство ребенка во чреве.
То, что принято называть абортом.
То, что принято называть абортом. Все христиане считают глубоко неправильным, когда, например, муж бросает жену, хотя современное общество признает вот, право на развод. Все христиане считают неправильным самоубийство или помощь самоубийства, то, что называют эвтаназией. При этом всегда, когда мы говорим о христианской морали, важно подчеркнуть одну очень важную вещь. Евангелие – это не весть об осуждении, это весть о прощении. И Слово Божие обращается к вам не за тем, чтобы заставить вас терзаться, не за тем, чтобы вы были раздавлены сознанием того, какой вы грешник или грешница. Евангелие говорит о том, что Бог через Христа может простить нам те грехи, которые мы совершили, какие бы они ни были, и дать нам новую жизнь. И вот в этой новой жизни действительно есть определенные правила, и они являются общими для всех христиан.
Да, и, пожалуй, еще одним основанием нашего единства является как раз Евангелие. То есть благая весть о том, что, несмотря на грехи, а Библия явно ясно говорит, что все согрешили, несмотря на то, что весь мир сделался виновным пред Богом, и каждый из нас сделался виновным пред Богом, есть выход, и этот выход стал возможен именно благодаря тому, что Христос умер за грехи наши по Писанию и воскрес в третий день по Писанию, и теперь можно обратиться к Нему не только, хотя такая молитва, такое обращение и возможно, не только ради решения каких-то житейских проблем, но ради решения того, что все христиане видят главной проблемой, а именно проблему греха, ради того, чтобы спастись от грехов. И, пожалуй, это ведь тоже общее у всех христиан, и у православных, и у протестантов, да, собственно, и у католиков, которых здесь нет с нами за столом, но о которых мы знаем, что они так мыслят, что Христос пришел для того, чтобы спасти людей своих от грехов их.
Да, и все христиане разделяют веру в то, что наша жизнь не ограничивается земной жизнью, которую мы знаем, что мы продолжаем существовать и после физической смерти, а вот какова будет вот эта жизнь, это очень сильно зависит от того, какое решение мы здесь на земле принимаем по отношению к Иисусу Христу. Священное Писание говорит о Боге две вещи, что Бог свят, Бог абсолютно нравственно чист, и что Бог является любящим Богом. На самом деле это одно и то же. Вот, поскольку Бог любит этот мир, Бог любит свое творение, Бог в высшей степени негативно относится к тому, что это творение разрушает, оскверняет и уродует. Отношение Бога к нравственному злу в Библии описывается такими словами, как ярость, гнев и негодование. Бог относится к злу в высшей степени непримиримо. И для нас это создает очень пугающую ситуацию, потому что мы грешники. Но Библия также говорит, что Бог любит каждого из нас, несмотря на все то, что мы натворили. И вот Бог дарует нам прощение через искупительную жертву Иисуса Христа. Как говорит библейское пророчество, Господь возложил на Него грехи всех нас. Все, что я, вы, любой человек совершил в жизни худого, подлежащего осуждению, было возложено на Христа, когда Он умер на Голгофе.
И это тоже объединяет всех христиан. Это учение о спасении. Хотя в деталях тут возможны разногласия, но, как часто бывает, иногда разногласия даже внутри конфессии, между протестантами или внутри православия, тоже могут быть едва ли не большими, но они на самом деле в деталях, потому что я совершенно согласен с тем, что сказал сейчас Сергей, и я уверен, что с этим в главном, может быть, за исключением каких-то тонкостей в выражении, в языке, согласятся и все вообще христиане. Я еще об одной стороне этого хотел бы сказать. Принцип, который не записан прямо черным по белому в Священном Писании, в Библии, что Бог ненавидит грех, но любит грешника. Это тоже то, что отличает христианство, христиан, и то, что с трудом можно найти в мире. Потому что обычно людям свойственно или уж ненавидеть сразу и человека, и его поведение, или говорить, ну вот я человека терплю, я его и поведение терпеть буду. В то время как Христос на Голгофе, на кресте, как раз так это оценивает Библия, осудил грех во плоти, есть такое слово в послании к римлянам, а распинавших его грешников простил. И это, пожалуй, то радикально новое, что принес Христос. Грех осужден, грех отвергнут, и ради того, чтобы грех был наказан, Сын Божий и Сын Человеческий пошел на смерть, а грешники обретают возможность через веру для прощения.
Да, то, что говорится в символе веры, и то, во что верят все христиане, это очень важно, это прощение грехов. Как говорит Священное Писание, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Благая весть утверждает, что любой человек, как бы он ни был грешен, грязен, испорчен, может сделаться белее снега. Он может омыться, как говорит Священное Писание, кровью Христовой, благодаря тому, что за него умер Христос.
Ну вот на этом можно, пожалуй, закончить, хотя можно было бы и продолжать, но мы помним о времени нашей передачи. На этом можно закончить разговор о том, что объединяет нас, объединяет всех христиан. И во славу Господа мы сейчас выслушаем гимн «Коль славен наш Господь в Сионе».
Коль славен наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык, велик он в небесах на троне, в великах на земле велик, везде Господь велик и славен, в ночи во дни сиянием
всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков.
ты солнцем смертных освещаешь, ты любишь, Боже, нас, как чад, ты нас трапезой насыщаешь и воздвигаешь. Смертных, Боже, посещаешь и благодатью питаешь. Господь, да вот во исцеления воспрянут наши голоса и наше пред Тобою пение, да будет чистым, как роса, тебе в сердцах алтарь поставим, тебя, Господь, поем и славим.
Ну вот, а теперь мы уже, я думаю, знаем достаточно о том, что соединяет всех христиан, чтобы поговорить об отличиях, о сложившихся на сегодняшний день отличиях, различиях между православными и протестантами, поскольку можно сказать так, что протестантизм возник в XVI веке, православные же возводят православие непосредственно к первому веку, протестанты, впрочем, тоже возводят к первому веку. Но тут, я думаю, что есть смысл сперва выслушать православных, в данном случае брата Сергея.
Я бы отметил, что православные протестанты делают упор несколько на разных вещах. На формирование православия, на формирование православного богослужения, православного мышления огромное влияние оказали так называемые великие христологические споры, которые проходили где-то в IV-VIII веках, когда церковь отбивалась от ересей, отрицавших ту истину, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. На самом деле, как свидетельствует и Священное Писание, и раннехристианские тексты, христиане с самого начала верили в то, что Иисус Христос и Бог, и человек. Но потом стали появляться люди, которые старались эту весть как-то приспособить к тогдашней интеллектуальной моде, как-то переиначить, сделать ее для кого-то, может быть, более понятной, более приемлемой. Одни говорили, что Иисус Христос, пожалуй, Бог, но вот он не такой Бог, как Отец, он все-таки существо сотворенное, он рангом пониже. Их называли арианами. Некоторые говорили, что Иисус Христос только усыновлен Богу и в этом отношении назван Сыном Божиим. Другие еретики говорили, что Иисус Христос, он, да, он действительно совершенный Бог, но у него нет настоящей, нет полной человеческой природы. И вот в результате всех этих споров церковь четко утвердила библейскую веру в то, что Иисус Христос является и совершенным Богом, и совершенным человеком. Многое в церкви связано с решительным провозглашением вот этого свидетельства. В церкви вы увидите много икон, и эти иконы – свидетельство того, что Иисус Христос воплотился в реальном материальном теле. Если бы
в то время была фотография, мы могли бы его сфотографировать. Поскольку Христос явился в материальном теле, это тело можно изобразить. То есть иконопись – это свидетельство, для православных это свидетельство реальности Бога воплощения, реальности того, что Бог стал человеком. Для православия также очень важно осознание церкви как единого мистического таинственного тела, которое включает в себя не только вот нас, ныне живущих христиан, но и тех, кто уже отошел к Господу, пребывает с ним в вечности. Об этом свидетельствуют иконы святых, которые символизируют их присутствие вместе с нами здесь молящимися, и православная практика молитвенного почитания святых, когда говорят там «преподобный отче наш Сергий, моли Бога о нас», имеется в виду, что мы верим в то, что этот святой, как и все богочестивые христиане, которые обрели вечное спасение, он пребывает теперь в доме нашего Отца с Господом, и он там о нас молится. Также для православия характерно такое учение, такая практика, как апостольская преемственность. Исторически сложилось, что апостолы рукоположили, то есть поставили на служение своих наследников, епископов. Епископы первого поколения, в свою очередь, передали свои полномочия, опять через рукоположение, следующему поколению епископов. Эту цепочку преемственности можно проследить до первого века, и любой батюшка в сельском приходе, он связан с апостолами вот этой цепочкой рукоположений. В области церковного устройства православная церковь, она носит такой епископальный характер. Епископы считаются носителями, вот переданной через эту цепочку рукоположений, особой благодати, особых, если говорить мирским языком, полномочий, которые вот таким образом передаются от апостолов.
Я думаю, мы потом сможем обменяться еще мнениями о том, что соединяет и что разъединяет нас, но я тогда со своей стороны, не возражая, а подчеркивая различия, скажу следующее. При всем разнообразии протестантских общин очень важно, что в самом начале, в эпоху Реформации, в XVI веке, было три принципа выдвинуто, которые, в общем-то, остаются характерными для протестантов в какой-то мере, а лучше сказать, должны бы оставаться характерными, как всегда, когда говорится о церкви, имеется в виду какой-то идеал, да, какой церковь должна быть. В общем, три принципа, которые, в общем, остаются характерными для протестантов и в наше время, и до сих пор. Первый принцип – только вера, оправдание только верой. И вот действительно, как брат Сергей говорил, если православные в основном свою особость возводят к эпохе христологических споров. Это споры были с 4 по 8 век, если я не ошибаюсь, правильно, да?
Yeah.
То вот в 16 веке споры были в основном о том, как человеку оправдаться перед Богом, как стать праведным. Оправдание только верой означает, что мои дела, мои заслуги не дают мне оправдания. Это может быть хорошо, что у меня есть добрые дела, но для того, чтобы предстать праведным перед праведным Богом, перед святым Богом, я должен предстать перед Ним в соединении со Христом, а со Христом соединяется человек верой. Потом можно говорить дальше о том, как человек растет в соединении со Христом, как, что еще дает Бог для того, чтобы в христианской жизни ближе и ближе подходить ко Христу. Но вот основная проблематика споров протестантов с католиками, поскольку протестантизм возник в недре католической именно церкви, это были споры об оправдании. Сейчас, в общем-то, никто из христиан не станет говорить, что оправдание делами.
Действительно, в православии присутствует идея оправдания веры, потому что она есть в Священном Писании, и она присутствует во многих православных литургических текстах и молитвенных текстах. Однако исторически так сложилось, что она не подчеркивается с такой силой, как это делается в протестантском мире. То есть эта идея, ее можно признать общей для православных и протестантов. Тут разница только скорее в акцентах, в том, что одни подчеркивают одно, другие подчеркивают другое.
Да, следующая идея, которая считается основополагающей для протестантов, формулируется словами «только Писание». Имеется в виду, что не должно быть других авторитетов. Опять-таки, поскольку протестантизм отталкивался от католической церкви в том виде, в каком она была в XVI веке, тут надо сразу отметить, что сейчас католики уже не таковы, но в отсутствие католиков не будем их обсуждать подробно. Так вот, в XVI веке существовала такая идея, что что бы ни было написано в Библии, которую, вообще говоря, и сплошь и рядом не рекомендовалось читать мирянам, а вот что папа сказал, так и будет. А что написано в Библии, не так важно. Если вспомнить событие, с которого началась реформация, это возражение, резкое выступление Мартина Лютера против практики индульгенций, опять-таки не буду сейчас подробно о ней говорить, в общем-то дискуссия проистекала подобным образом, что брат Мартин, может быть, ты и прав, но вот папа велит себе замолчать. Ну, или не папа, а папский чиновник, опять-таки это детали. Вот есть другой какой-то авторитет, помимо Писания. На что Мартин Лютер, отец реформации, сказал: нет у меня другого авторитета. Понятно, что Писание как текст подлежит истолкованию. И, в общем-то, понятно это было и тогда, понятно это и теперь, понятно в том числе и протестантам. Понятно, что есть традиция истолкования Писания. Но, тем не менее, при обсуждении любого вопроса у протестантов, а между протестантами бывают споры, и бывают, как мы уже вначале сказали, различные истолкования одного и того же места Писания, конечным авторитетом является все-таки текст Писания, и, стремясь доказать свое толкование, ссылаются протестанты снова на текст Писания.
В православной церкви существует несколько иной взгляд на проблему авторитета, хотя мы, безусловно, согласны с тем, что Писание – это Слово Божие, мы верим также и в то, что авторитетным является священное предание. То есть это те формы, в которых церковь исторически исповедует, провозглашает и защищает свою веру. Священное предание – это, например, постановление Вселенских соборов, когда собрались епископы со всего мира, со всего тогдашнего мира, и засвидетельствовали, вот церковь верит во Христа так. Такова вера, которую мы унаследовали от апостолов.
Тут, я думаю, для наших слушателей полезно будет пояснить, что последний Вселенский собор, признаваемый православными, то есть седьмой, состоялся более 1000 лет назад. С тех пор по разным причинам, ну, не знаю, стоит ли их анализировать, в любом случае это дело не мое, а Сергея, Вселенских соборов не было.
Да, и вера, истинная вера, рассматривается как то, что хранится церковью и передается церковными людьми из поколения в поколение и свидетельствуется, выражается этими церковными людьми, ну, в различных, скажем так, памятниках церковного предания. Это и постановления соборов, это могут быть труды святых отцов, признанных церковью, это могут быть какие-то литургические тексты. Это ни в коем случае не отрицает роли Слова Божия, роли Священного Писания, но для православного круг вероучительных авторитетов, к которым он прислушивается, он несколько шире. Он включает в себя и свидетелей веры из предыдущих поколений христиан.
Но при всем том, например, чтение Библии признается душеполезным и правильным занятием.
Несомненно, и особенно сейчас вот можно с радостью наблюдать некоторое оживление интереса к Священному Писанию, когда на многих православных сайтах, например, вывешивается сегодняшнее библейское чтение, что благочестивый православный христианин может, буквально не вылезая из-за компьютера, читать то, что сегодня читается в церкви.
Ну, я продолжу про основные принципы реформации, которые в той или иной форме, с разными поправками, будем помнить о том, что протестанты вообще все очень разные, разделяются протестантами, в том числе евангельскими христианами, в том числе баптистами. Ну, в России как-то так принято думать, что все протестанты – баптисты. Это, вообще говоря, не так, но об этом чуть позже. Итак, все протестанты подчеркивают важность еще вот этого третьего принципа реформации – всеобщее священство всех верующих. На практике это означает, что роль служителей церкви сводится к тому, что они первые среди равных, что на них возложены определенные обязанности, связанные с их дарованиями, но дарования эти, вообще говоря, не связаны, как правило, мистически с рукоположением. Рукоположение есть, и оно признается как то, что должно быть, что о достоинстве будущего служителя должны засвидетельствовать другие служители. Как правило, у протестантов нет разделения между пресвитерами и епископами, хотя бывают протестантские церкви, где есть епископальная структура. Но что, пожалуй, принципиально важно, то, что есть у православных и католиков в плане учения о церкви, и то, чего нет у протестантов, это как раз учение об апостольском преемстве. То есть представление о том, что только одна определенная структура церкви является правильной, поскольку восходит к апостолам через преемство, а все остальные являются неправильными. Протестанты скорее скажут, что у нас есть преемство, но оно другое. Это может быть преемство учения, это может быть преемство крещений. Иногда говорят даже о преемстве рукоположений пресвитеров. Но это другие формы. То есть вот есть определенная форма, которая признана не просто как вот хорошая, но как, пожалуй, единственно возможная у православных и католиков, а у протестантов она или другая, или, если брать епископальное устройство протестантских некоторых церквей, то она допускается, вот мы ее взяли как хорошую форму церковного устройства, что есть епископ, есть пресвитер, потом есть диакон, но это просто потому, что мы так решили. Это не принципиально на самом деле. По этой причине англикане, они протестанты, а если бы они решили, что это принципиально, то стали бы православными или католиками в каком-то смысле.
Я бы сказал, что для православия, как и для католичества, характерно большее внимание к таинствам, то есть определенных действиях, которые совершает церковь, и в которых по вере православных, католики эту веру разделяют, совершается некое особое действие и особое спасительное присутствие Бога. Эти таинства, то есть прежде всего Евхаристию, может у православных, как и у католиков, действительно совершать только рукоположенный священник, который, как мы уже говорили, связан с апостолами через цепочку епископских рукоположений.
Ну и вот тут действительно тоже различие, потому что я скажу, что слово «таинство» вполне может быть употребляемо и у протестантов. Это, в общем-то, вопрос словаря. Действительно, Евхаристия, она же хлебопреломление, она же причастие, она же вечеря Господня. В общем, речь идет об одном и том же действие, и действие это заповедано Христом, и Христос это установил. Понимание того, что при этом происходит, может быть как раз у протестантов весьма различным, но, впрочем, неверно то, что есть какое-то единое протестантское мнение на этот счет. И я думаю, неверно сказать, что отношение к Евхаристии разделяет протестантов и православных, потому что вот я, например, о Евхаристии думаю ровно то же, что отец Александр Шмеман. Хотя, может быть, это не столь распространено среди протестантов и среди евангельского братства, но не будем вдаваться в эти подробности. Важно на самом деле, что тут есть точки полного соприкосновения. А вот что действительно различает, так это представление о том, что для того, чтобы все было правильно, нужно, чтобы вот все было законно. Если угодно, чего у протестантов нет, так это канонического права.
Действительно, в истории церкви очень часто возникали ситуации, когда нужно было регулировать жизнь церкви как социального организма. Поэтому были приняты соответствующие правила,
о том, каковы полномочия священников, каковы полномочия епископов, что им можно, что нельзя. Некоторые из этих ограничений сейчас выглядят совершенно архаичными. Ну, например, категорически нельзя ходить священнику на конские рестания. Вот на ипподром, где там состязались где-то в Византии различные команды наездников, что сопровождалось буйными страстями, вот как у нас там футбольные болельщики, значит, бывает, дерутся друг с другом, вот во всем этом нельзя было участвовать священнику. Ну и так далее. Много установлений носят характер, конечно, человеческий и временный, они связаны с соответствующей исторической обстановкой, но церковь исходит из того, что любые изменения, любые перемены в этой области должны осуществляться с огромной осторожностью и бережностью, потому что все-таки какой-то определенный смысл в эти правила изначально вкладывался.
Подытоживая все сказанное выше, я бы так сказал, что протестанты – это рыцари первой заповеди. Что за первая заповедь? Прочитаем по книге Второзакония, 5 глава, с 6 стиха. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли». Ну, что касается изображений, то изображения есть в книгах, издаваемых протестантами. Есть они, например, в детской Библии, где изображен Иисус Христос. Действительно, произошла принципиальная перемена, когда Бог явился во плоти. И с этим никто из протестантов спорить не будет. Протестанты вовсе не иконоборцы. Иконоборцами следовало бы признать тех, которые запрещают изображать Иисуса Христа, в том числе и в детских книгах. Таких я лично никогда не встречал. Но все-таки протестанты – это действительно рыцари первой заповеди. Очень большая ревность о том, чтобы на место поклонения Богу не стало поклонение чему-то или кому-то другому. И по этой причине в публичных богослужениях не участвуют изображения, их можно иметь дома, и это уж какой у них будет статус, только ли иллюстрации, только ли помощь в молитве, это скорее уже дело лично каждого, и какой они будут в форме, канонической или неканонической. За этим стоит, за этим запретом на публичное использование изображений, ну, опять-таки, иногда бывают какие-то изображения, но есть всегда большая настороженность, чтобы поклонение Богу ни в коем случае не стало поклонением изображению. Понятно, что православные вовсе не поклоняются изображению, и на этот счет есть определенные богословские такие ограничения, учения, но протестанты боятся даже тени этого, чтобы и возможности такой не было. Ну, как всякая ревность, иногда бывает эта ревность и не по разуму, но мы сейчас не об этом говорим. Если говорить еще о других формах идолослужения. Ну вот в России популярное идолослужение – это алкоголизм, когда, по сути, алкоголь занимает место Бога реально, не на словах, а на деле. По этой причине во многих протестантских общинах в России существует сухой закон. И это тоже то, что бросается в глаза тому, кто знакомится с жизнью протестантов, баптистов, например, и православных. Ну и, пожалуй, о слове «баптист» стоит сказать буквально немного. Не все протестанты являются баптистами. Сам термин «баптист» означает только то, что баптисты не крестят, не преподают крещение тем, кто не может сам лично засвидетельствовать о своей вере, тем самым не преподают крещение младенцам. Но, тем не менее, многие протестанты, а также все православные и католики, крестят младенцев. И в этом тоже определенная разница. В России так исторически сложилось большинство протестантов – баптисты. Ну, по моему определению, баптистами следует считать и пятидесятников, и харизматов, и многих других, которые в названии своем этого слова не имеют. Вот если говорить о различиях, то на этом, пожалуй, можно закончить.
Но мы бы еще вернулись к началу дискуссии и еще раз напомнили о
о том, что нас объединяет. Нас объединяет не что-то, нас объединяет кто-то. Нас объединяет Господь наш Иисус Христос. И ваша вечная участь, ваше вечное спасение определяется даже не вашим мнением об апостольском преемстве. Если вы в этом ошибетесь, это не так катастрофично. Оно определяется вашим отношением к Иисусу Христу, который воскрес, который жив сейчас, который сейчас ожидает от вас ответа, и вы призваны покориться Ему как Господу и довериться Ему как Спасителю.
И давайте сейчас в конце нашей передачи выслушаем песню снова о воскресении Христовом «Я знаю, жив мой Искупитель».
Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Мне осталось напомнить адрес. Россия, город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. В рамках передачи «Выбор» прозвучали ответы на вопросы. Да благословит вас Господь, дорогие друзья. Еще раз поздравляем вас с воскресением Христовым. Христос воскрес!
Воистину воскрес!